«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. 10.06 в студии Татьяна Воротникова, ученый-секретарь Института Латинской Америки РАН. Здравствуйте.
Доброе утро.
И Татьяна, специалист по Боливии. И мы как раз сейчас про Боливию будем весь целый час говорить. Готовьте ваши вопросы. Очень много интересного я узнала до эфира. Вот буквально 15 минут у нас было. И то, что в Боливии 36 официальных языков. Я этого не знала. Значит, 36 официальных. Ну, основной испанский.
Да.
Тем не менее. Два флага. Эво Моралес, в каком году он пришел к власти?
Моралес избрался в 2005 году, в 2006 году, соответственно, он принял присягу, стал президентом.
Там предшествовали тоже протесты, еще хлеще нынешних его избраний, в смысле он обычными выборами, вот в результате такой долгой смуты пришел к власти. И принял еще второй флаг государственный, который квадратики градиентные,
да,
такие. Это символ этих коренных народов Анд.
Символ коренных народов Анд.
Вот, и там не только, кстати, в Боливии этот символ, да, используется, но и в других странах, где есть коренные народы Анд.
Да, коренные народы Анд проживают и в Чили, и в Эквадоре, и в Перу, в первую очередь, да, и в Боливии, соответственно. И у них, да, это традиционный их символ, очень интересный, потому что он квадратный.
Квадратный флаг.
Да, он не прямоугольный, как мы привыкли. И он по косой разделен на несколько, на цвета радуги.
Випала, можете
набрать. Называется Випала,
да. В Яндексе или в Гугле и посмотреть. Значит, давайте посмотрим.
Это кичуанское слово.
Какие у нас новости из Боливии сейчас, вот на данный момент. Моралес попросил ООН, Европу и Церковь содействовать диалогу для решения кризиса в Боливии. РФ ждет, что ситуация в Боливии не повлияет серьезно на создание центра ядерных технологий. Мы там должны были создавать. РФ рассчитывает, что минимально вот этот весь, вот эта вся политическая ситуация повлияет на строительство центра ядерных технологий. Временный президент Боливии назначила новый кабинет министров 13 числа. Сегодня у нас что? 14. А 13 она приняла присягу. Сейчас я уже ничего не напутать. Причем, вы говорите, она была, вот эта Жанин Аньес, она была вообще таким пятым лицом и никогда ни на каких выборах не участвовала и не было очевидным там ее стремление там занять какое-то кресло, да, но сейчас получается, что она стала исполняющей обязанности, пока Моралес улетел в Мексику, уже скрылся там, и, значит, это...
Да, если можно, да, я прокомментирую. Жанин Аньес – это оппозиционный политик, она выступает от оппозиционной партии, родом она из Санта-Круса, это департамент тоже так, оппозиционный, традиционный Эво Моралесу, и она, в общем-то, выступала с такой серьезной критикой, особенно стало это, ну, вышло так на поверхность, когда вот недавние были пожары в Амазонии, да, и все, наверное, о них слышали, Боливия, да. Бразилия сильно пострадали, да. И вот она выступила с критикой действий властей, вот что, и вот... Но, тем не менее, я все-таки думаю, что она все-таки техническая фигура, да, во многом, потому что ей она просто приняла на себя эти полномочия, так как получилось так по хронологии, что Эво Моралес подал в отставку, вслед за ним и вместе с ним же улетел в Мексику его вице-президент и...
То есть второе
очень,
лицо.
Да, второе лицо, вместе это его соратник, который был с ним всегда, это его опора Альвар Гарси Линера. Подали в отставку тоже, также президент Сената, соответственно, Верхней палаты парламента.
То есть вся верхушка снялась,
да,
и ушла, отстранилась.
Причем в, да, Боливии называется не конгресс, как во многих странах, а плуринациональная, многонациональная ассамблея.
У них одна палата или две?
Две. И, соответственно, и палата, глава палаты депутатов. И вот, соответственно, по всей этой цепочке перешла власть Жанин Аньес.
Ну, вот она, да, говорит, что это технический кабинет, потому что основная миссия состоит в немедленном восстановлении работы госслужб, и этому предшествует что? Моралес намекает, видимо, уже находясь в Мексике, что он мог бы принять участие в выборах, которые сейчас начнутся, ну, это очевидно, что какое-то время пройдет и будут опять выборы.
Да, в течение 90 дней по закону они должны, несколько месяцев пройдёт.
Жанин Аньес говорит, что она ему запретит участвовать в выборах, а Моралес говорит, что вот это все, то, что произошло, а там же этому предшествовало, они не просто так снялись, а там беспорядки были, что это все было спровоцировано, говорит Моралес, Соединенными Штатами Америки, инспирировано.
Да, Моралес сегодня сделал такое заявление, и, конечно, это большая политика, и это нужно понимать, да, и Моралес очень вошел в большую политику, потому как вообще это заслуга Эво Моралеса во многом, что в большой политике стала играть роль Боливия, потому что до Эво Моралеса мало кто слышал, что о Боливии, да.
Да, но Эво Моралес действительно на слуху это имя, я бы сказала. Может быть, не все бы сразу сказали, чей он лидер,
да,
но теперь... у нас в стране, но,
да,
но
да,
из нас... народа.
Да.
Но скажи, давайте разберемся тогда. Там сроки какие-то есть, полномочия? Он был президентом, да? Он выбирался как президент.
Да.
Какой там срок у президента Боливии?
Моралес поменял конституцию в 2009 году. До этого был срок 4 года, после этого стал 5 лет. Соответственно, он первый раз пришел к власти в 2005-2006, соответственно, да. Угу. Далее он в 2009 меняет конституцию.
У него заканчивается срок в связи с новой конституцией в 2011 году, он переизбирается или как?
Он переизбирается согласно конституции, которую он же и принял, да, была, и президент имеет право переизбраться, то есть на всего два срока. Соответственно, он переизбирается согласно новой конституции, потом переизбирается еще раз. И как раз вот эта вся ситуация возникла из-за того, что Моралес провел референдум в 2006 году, а с консультацией как бы с боливийским народом, может ли он и впредь избираться.
Вопреки всем, исключения.
В порядке исключения, да. Но вопреки всем ожиданиям, он проиграл этот референдум с очень маленьким разрывом. 51% на 49%, но проиграл.
49% сказали, да, можете, 49 сколько
сказал,
хотите.
Да,
а
да.
Тиразин сказал, нет, пожалуйста, не надо.
Пожалуйста, не надо, да. И после этого, через какое-то время, Верховный суд, Конституционный суд все-таки разрешает Эво Моралесу баллотироваться. И в связи с тем, что, сославшись на... Тоже это такая некая конституционная уловка, такая коллизия юридическая, что согласно боливийской конституции наднациональное законодательство превалирует над национальным. Соответственно, в конвенции ОАК разрешается есть...
Пункт, который
пункт,
позволяет...
Который позволяет, да? каждому гражданину быть, избираться и быть избранным.
А ОАК и это вот что?
У нас... Организация американских государств.
Угу. У них такой есть союз.
Да, и таким образом как бы было предоставлено право президенту еще раз переизбираться. И вот заключается здесь вопрос, насколько спонтанными, да, были вот эти протесты, или они были не спонтанными. То есть здесь, я бы сказала, 90% на 10, 90% это спонтанность, и 10% за этим лежал...
Поддержка какая-то со стороны,
да, был извне. За этим и внутренние причины тоже, потому что после этого референдума как раз началось вот это движение, оно даже называлось движение...
Году. После референдума, который в 2006 году был.
2016.
2016
да, 2016.
Году.
Вот то есть это буквально вот эти два года, да, после 2017 года началось движение,
понятно.
Оно даже называлось движение 21 по дате проведения референдума. То есть что люди высказались против, и они выступали против того, чтобы Моралес шел на выборы. Но тем не менее... Почему все-таки 90% это спонтанность, да? Потому что выборы прошли очень спокойно. То есть вот я слежу с 20 октября вот в режиме онлайн, что происходит в стране. И все с утра 20 октября, получается, да, до вечера это были абсолютно спокойные выборы, была хорошая явка, было много международных наблюдателей, и все говорили, что выборы проходят очень хорошо. И после этого...
Без подтасовок. И он выигрывает
и
эти
после,
выборы.
Получается. И после этого получается так, что начинается подсчет голосов, оппозиция говорит о том, что и экзит-полы показывают, что ситуация такая, что должен быть второй тур. Потом, потом приостанавливается подсчет голосов, и после этого отсчитываются голоса сельской местности и индейских отдаленных районов, и Верховный, ну вот, избирком боливийский, да, по нашему избирком, сообщает о том, что Эво Моралес побеждает с разрывом более 10%, очень маленький перевес, но по законодательству, если разрыв между первым и вторым кандидатом более 10%, второй тур не проводится. И оппозиция заявляет, что у них украли победу, и начинаются спонтанно вот эти вот по щелчку просто вот эти протесты. То есть, понимаете, было 14 лет абсолютно стабильного развития государства. Это был самый успешный президент Латинской Америки, самый успешный президент за всю историю Боливии. И то есть стабильность в Боливии, это, понимаете, это...
Это
нонсенс,
явление.
Да.
Это новое явление, да?
Потому что до это страна, где были постоянные перевороты. То есть на протяжении там, десятков лет, ну, вот, 20 века, конца 20 века, это были бесконечные перевороты. В среднем, даже есть такая, если посчитать, не более, в среднем, да, не более 8 месяцев правительство удерживалось у власти, да. Ага. До этого самый первый президент Боливии пребывал у власти 10 лет, а Моралес 14 лет и совершенно успешного правления, ну, понимаете? И да. Потом по щелчку 16 дней превращают просто страну в хаос, в террор,
сейчас
насилие
сейчас.
И так далее. Сейчас,
террор,
после
насилие.
20 октября, вот вплоть до сегодняшнего.
Так, давайте погрузимся еще чуть глубже. Значит, в Боливии. Боливия, ну, все ли представляют себе на карте, где находится Боливия, я не знаю. Давайте я опишу, если кто-то, может, забыл или сейчас за рулем не может глянуть. Вот представьте себе Латинскую Америку, и Боливия, она находится в центральной части, ближе к Тихоокеанскому побережью, но не имеет выхода к морю.
Не имеет.
И занимает довольно большую территорию, я бы сказала, ну так, сравнительно. При том, что там 11 миллионов человек населения, 11 миллионов 217 тысяч 865 человек, ну, так, по каким-то последним данным. А территория 1 миллион километров, то есть там плотность населения не очень большая, насколько я понимаю.
Получается, очень маленькая, то есть, посмотрите, 11 миллионов, не знаю, сколько сейчас у нас в Москве, но это половина Москвы, да, грубо говоря.
Да, на всю страну, а там огромная территория, посмотрите на карту.
А территория огромная, она где-то примерно размером с Южную Европу.
Да, со всю, причем.
Со всю Южную Европу, это Испания, Италия.
С деформациями Меркатора, которую мы привыкли, да, там уже все знаем, что все не так, как кажется. Ну вот, она большая.
Для Латинской Америки Боливия очень маленькая страна считается. Но по меркам Латинской Америки. Но на самом деле она большая, если...
И интересно понять, на самом деле, как там... люди живут, в чем заключаются позиции и оппозиция. То есть вот давайте разберемся. Взгляды Эво Моралеса, его политика, она какая? То есть и что говорят оппозиционеры? Вот, я так понимаю, что все-таки там было два кандидата, и у них действительно была реальная борьба. Не было ощущения, что сейчас там с 90% перевесом победит Эво Моралес. Это было неясно. То есть вот в итоге, да, оппозиция, тем не менее, хоть и больше 10% разрыв, но это не очень большой. А в чем их противоидеологическое или политическое противостояние нынешней, ну, бывшей теперь уже как бы вроде бы власти, и оппозиции?
Эво Моралес был очень популярным президентом на протяжении вот всех этих 14 лет.
То есть у него рейтинги были большие?
Рейтинги были очень высокие, ну, можно сказать, в топ лидеров по Латинской Америке. То есть, допустим, 2005 год он побеждает на выборах более 50%
поддержки. А вот предшествовало этому, да. Вот он пришел на какой волне, что предшествовало его победе? Вы говорите, там были многолетние даже вот хаотические какие-то вот противостояния, на основе чего?
Вот. Вы знаете, для боливийцев, я расскажу, что это были так называемые социальные войны за газ, за воду и за коку. Для Боливии, для Боливии характерны вот эти три пункта, очень...
Я прошу прощения. Газ и вода, мне более-менее понятно. А кока это что?
Это лист коки.
Лист коки, который они что, едят или что они делают?
Это традиционное растение, которое произрастает только в Андах. Ну, кока, и да. кока-кола, и кокаин, и, да, и так, да, далее, да, производные,
да? Да, нет, вот я поэтому хотела уточнить. Да. Это совершенно официальный какой-то продукт, как вот вроде мы пшеницу выращиваем, да, допустим, а у них коку выращивают, да? Так?
Да, у них выращивают коку, она везде, не везде растет, она растет только на определенных высоте, на определенной высоте, в определенных климатических условиях, да. Но для них это, для индейского коренного населения, традиционное растение. Они ее жуют, потому что в первую очередь это спасение от горной болезни, от высоты, потому что они живут же на высотах 4500 метров. 3000 метров и
страдают,
так далее.
Они не адаптируются? Ну, в смысле, это...
К ней невозможно адаптироваться. То есть, допустим, они живут, да, у них есть физическая, генетическая предрасположенность, да, ну, да, то, что привыкли. У них объем легких выше, да, 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 больше, да, они привыкли. Тем не менее, допустим, если человек уедет из горной местности, поживет где-то внизу, а потом приедет обратно, ему тоже будет это тяжело. То есть это, ну, специфические условия, в которых нужно, да, выживать, жить, существовать и так далее.
Так, и кока помогает.
И кока помогает, да, причем помогает она всем, она белому человеку помогает. И ее жуют, из нее делают чаи, мыло и так далее. Это просто нормальный такой сельскохозяйственный продукт, на котором привыкли веками. Так. Жить люди.
И она составляет какую-то значимую часть сельского хозяйства.
Она, в общем, значимая. В общем, сельское хозяйство, в принципе, для Боливии, ну, достаточно аграрная страна, да, но по статистике 13% ВВП.
А за счет чего вообще живет Боливия? Что, кроме сельского хозяйства, у нее там, вы сказали, газ?
Основа – это, конечно, газ, причем даже газ, а не нефть. Хотя они всегда идут, да, в спайке, потому что это, да, да, но все-таки Боливия газ. И металлы традиционно, и олово, и другие
добыча полезных ископаемых,
так, да, то есть горняки – это основа боливийского общества. Так, мы начали.
Так, мы начали с того, чем живет эта страна. Вот они, вот у них вот это все развелось, я так понимаю, ну, кроме коки, в 20 веке, ну, добыча полезных ископаемых. Это 20 век?
Нет, да, Потоси, это с колониальных времен центр такой металлургический. То есть
и как они там, у них что там, капитализм или что? Как они шли все это время? Вот мы про себя, мы знаем, что у нас было. У нас был там Советский Союз, потом он распался.
В истории Боливии, но если 20-й брать век, да, не заходить там в самые глубины, да, было очень значимое событие, очень известное в истории, 1952 год, это Боливийская революция, такая очень социально значимое явление для страны.
Она до этого была колониальной страной?
Ну, колониальная она была до борьбы за независимость, да, соответственно, уже...
Испанской колонией. Да?
Испанской колонии, испанская, да, да, конечно, испанская
колония. И там поэтому испанский язык. И вот у них началась борьба за независимость, произошла революция Че Гевара.
Нет, независимость они получили в 1925 году.
В 25-м году, так.
Ой, 1825-м.
Еще раньше.
Да, конечно, конечно, раньше, конечно.
Потом, вы, кстати, сказали, что там бесконечные военные перевороты. Я была удивлена и думаю, как, ну вот Боливия, какие войны, в каких войнах участвовала, откуда военные и что за сила военных. В Боливии вы рассказали, что там и Тихоокеанская война, то есть пошел слух, что есть запасы селитры из Чили, возник конфликт, это конец 19 века,
да. Да.
И так Боливия потеряла, она проиграла эту игру, потеряла выход к морю. И теперь они с Чили всегда натянутые отношения.
Да, да, у них очень сложные отношения с чилийцами, хотя все латиноамериканцы братья и сестры, и Моралес всегда говорит, да, эрманосы, эрманосы. Тем не менее, да, сложные отношения с Чили.
Так, потом, что в 20 веке с кем они воевали?
Воевали с Парагваем, это была Чакская война, 30-е годы.
Тоже за ресурсы.
Считается, самая кровопролитная война в Латинской Америке. Погибло очень много людей, она была очень несправедливая, и она была вот действительно братоубийственная.
А что значит несправедливая? В смысле, ну они боролись за что? За подземные ископаемые?
Нет, дело в том, что... Нет, полезные. Нет, полезные ископаемые боролись в Тихоокеанской войне.
Так,
а здесь были здесь... старые неразрешенные территориальные споры. Потому что когда испанцы уходили...
Они делили, как хотели, да?
Делили, да, там, естественно, колониальные времена, там дележка происходила совершенно по непонятным принципам, и, соответственно, вот там, понимаете, еще этнический компонент. Для Боливии очень важен этнический компонент, просто для слушателей, наверное, надо пояснить,
да,
что Боливия очень многонациональная страна, не случайно ее даже переименовали. Если раньше она была Республика Боливия, то при Моралесе, согласно Конституции, это называется многонациональное государство Боливии официально.
Откуда там эти... Это имеется в виду национальности?
Это коренные народы.
Коренных народов просто очень много.
Коренных народов очень много, они разные.
Плюс испанцы, которые намешались с ними.
Плюс, да, естественно.
И все остальные, кто приезжал.
Потом креол, все остальные, кто приезжал.
Да, Кортероны, там, да, мы помним.
Боливия разделена, условно говоря, на три части. Ну, будем, на три, да. Это высокогорная Боливия, это Анды, где живут индейцы кечуа аймара.
Ближе к Чили.
Это да, это ближе
к Чили. Естественно, к побережью,
да. Это кордильеры, да. Анды. Ну, побережье, условно говоря.
Да.
Вглубь. Да, сюда, к Атлантическому побережью, да. Это равнинная часть. Да. Это вот как раз Санта-Крус, вот эти вот провинции, называемые медиалуны, так называемый полумесяц. Потому что если посмотреть на карту Боливии, mm-hmm. то получится здесь кордильера, здесь такой полумесяц. Да. Соответственно, там живут другие индейцы и потомки белых, вот креолов. Они даже называют себя по-другому, они называют себя нацией Камба. То есть, в принципе, в Боливии как бы все метисы, при том, что более 50% это коренные населения, остальные
не все смешанные,
то есть, да, коренное население более 50%, остальные метисы, ну и
мулаты,
плюс небольшие.
Кортероны, это все там тоже. Из Майн-Риды, или откуда мы это все знаем?
Ну, это скорее для Бразилии все-таки. А Боливия в этом плане, да, просто здесь ее специфика именно состоит в коренном населении, потому что нигде нет. В Латинской Америке понятно, что индейцы есть во многих странах, но так, как бы, такой процент населения – это только Боливия. Больше половины населения, причем они говорят на своих языках, да, в семьях, в школах, они учатся на своих языках. Они порой даже, не знаю, старшее поколение может не знать испанского языка. Хотя испанский язык, конечно, общепотребительный, все на испанском языке официальные мероприятия, хотя, но вот Эва Моралес тоже, у него очень большой упор делался на возврат достоинства коренным народам, вот так называемое, против вот колониализма, деколонизацион.
То есть до сих пор этот лозунг, он... Значимый, да?
Да, да, да,
потому
конечно.
Что свобода была получена, в смысле независимость, 1825.
Нет, о независимости, там вопрос закрыли, независимость была получена, естественно, страна развивалась по совершенно новым рельсам, это была совершенно независимая страна. Но это вопрос немножко другой, это вопрос идентичности. Здесь вопрос не политика деколонизации, это не вопрос политики, это вопрос идентичности, вопрос осознания. Да, это внутренняя деколонизация, да, внутренний вот, вопрос мировоззренческий. Больше.
Так, и вот они, значит, в этом, мы поняли примерно, в каком коллективе приходится работать всем. И как все это развивается? То есть это капиталистический путь или это социалистический?
Какая вот я с этого начала, да, и потом мы ушли в дебри.
Это тоже интересно, да.
Да, вот после революции, это было социально значимое явление, как я сказала, что была проведена аграрная реформа. Очень важный вопрос для Боливии – это аграрный вопрос, это вопрос земельный, потому что это была страна латифундий, больших, огромных землевладений, и население коренное не имело земли. Перераспределение земли было очень важно, и оно до сих пор стоит. И Эва Моралес тоже, одна из его больших заслуг, это тоже аграрная реформа.
То есть, когда земли раздаются, что, в частное владение мелким?
То есть, они провели ревизию земель, те, которые не использовались, по назначению, либо были неэффективны и так далее,
были
они
розданы.
Были, да.
В частное владение.
Они были отданы, да.
Муниципалитетам и так далее. Смотрите, да. Мы продолжаем сразу после новостей, говорим о Боливии и о том, почему и как там произошел переворот.
Хороший вопрос.
Татьяна Воротникова, ученый-секретарь Института Латинской Америки Российской Академии Наук, про Боливию сегодня нам рассказывает, как там сейчас там происходят события в Боливии, меняется власть сейчас технически, вроде бы кабинет уже даже министров назначен, вся верхушка снялась, ну, по крайней мере, Эва Моралес, который, как я тут почитала в Википедии, он, значит, во-первых, он еще для политика, при том, что он очень успешный, он никогда не был женат, Ну, не был, в европейском понимании.
Но у него есть дети.
У него есть внебрачный ребенок, как я прочитала. И еще он один из немногих вот таких популярных именно национального индейского происхождения руководитель, да? То есть вот...
Да, он имеет индейские корни. Сейчас... Он родился в общине Алью, называется, в Боливии.
Очень бедной семье он родился. Да. Все время ели кукурузу, они там мешок с кукурузой. Он носит национальную одежду. Я вижу, что какой-то тип такой... Похож немножко на вышиванки какие-то, но свои у них там вот эти вот...
Он всегда подчеркивает свою национальную принадлежность этническую. Он старается на своей официальной одежде какую-то пустить, какой-то национальный узор. Либо еще был очень популярен, даже начали в Боливии производить массово, подхватили предприниматели, так называемый свитер Эва. Uh-huh. А что за этим стояло, что когда Эво Моралес только избрался президентом, и ему предстоял визит официальный, встреча с Хуаном Карлосом, ой, прошу прощения, с королем Испании. Uh-huh. И согласно протоколу испанскому, есть определенные, да, в чем нужно быть.
Да.
И протокол очень важен, да, для Испании. Это там вообще же, протокол, да. Это...
Там до сих пор...
это, да, это очень большое дело. И Эво Моралес как раз пришел на эту встречу вот в свитере, вот в этом свитере.
Поправ все эти требования протокола, да?
Да, да, именно подчеркивая.
Альпака мэл, свою... я уже вижу. Альпака мол. А альпака это вот это там животное, которое... из которого
да.
делают шерсть.
Альпака, да.
И
очень
вот, видимо,
ценное животное.
Видимо, это был его месседж, да, когда он этот свитер взял. Но давайте да. вернемся. Как они подошли? Что, какие идеи у Эво Моралеса? Вот, то есть была в 52-м году, вы говорите, революция, которая
да,
делала что?
Да, но это было уже, да, очень давно.
Давно.
Это, конечно, было очень давно.
Но она была что, социалистическая?
А потом были...
Или какая? Что за революция-то? Что она говорила, эта революция?
Она была социально ориентированная. В ней играли очень большую роль профсоюзы. И вообще профсоюзы...
это... И после этого?
Да, и после этого вот накрыло Боливию, как, в принципе, всю Латинскую Америку. Ну, не после этого, это уже были 80-е годы, 90-е. Это неолиберальные реформы.
Что это значит, неолиберальная реформа для Латинской Америки? Что открытость сотрудничеству с миром или
да,
что?
Да, Боливия вообще одна из самых открытых для ведения бизнеса стран в Латинской Америке и до сих пор. Одна из самых открытых экономически стран.
И Эво Моралес пришел с какими идеями? Вот вы говорите, что
была приватизация проведена в те годы, были проведены реформы, которые ударили по... Была гиперинфляция очень серьезная.
Когда?
1000%. Это 90-е годы.
Как у нас прям, да, практически.
Да, и да. После этого... Конечно, это сильно очень ударило по доходам населения, и социально это был такой провал. И после этого вот на волне, как вот я говорила, да, очень важно для Боливии вода, газ и кока. Почему вода? Потому что в Боливии водные ресурсы – это серьезная проблема, их мало, и они были приватизированы в неолиберальные годы. И вот это всколыхнуло людей, потому что росли очень сильно тарифы на воду, и люди стали выходить на улицы, стали перекрывать дороги с требованием остановить рост цен и отдать воду, отдать газ как природное национальное богатство Боливии.
Понятно.
И Эво Моралес вышел с этими лозунгами, он возглавил это движение, и, в общем-то, на этом победил. У него были очень серьезные социальные реформы, которые подняли Боливию, потому как он сократил, очень серьезно сократил бедность. Была бедность 60%, это очень много. Более чем в половину он сократил бедность.
Не меняя подходов к исчислению бедности? Или они там пересчитывали и говорили, ну, теперь мы бедные будем считать
нет,
не всех, а вот, так,
нет,
вот этих?
Нет, нет, это действительно так, Боливия очень...
Это заметно было, что
это заметно выросло. Даже, да, те, кто ездит в Боливию, они говорят, что это заметно просто вот на улицах. То есть люди стали жить гораздо лучше, начали строительство, начали открываться рестораны, чего раньше не было, люди стали ходить в рестораны. Ресторанный бизнес вырос в несколько тысяч раз. Понимаете, это,
да,
вот, да, это показатель. Вижу, что... И Моралес индустриализацию страны провел, инфраструктурные проекты очень хорошие.
Дороги.
Дорог не было вообще. То есть это были направления. А сейчас это очень хорошие дороги. Зеркальные.
Авиа, говорят, есть. Авиа теперь, да, там парк разросся.
Да, национальная авиационная компания достаточно успешная, хорошая. Построил дорогу канатную из Ла-Паса в Эль-Альто. Ла-Пас у нас находится на 4500 метров. А Эль-Альто еще более высокогорный, его пригород.
Я видела рассказы об этой дороге канатной.
Да, она очень важна.
Она,
да,
очень красивая.
Да. Она там красивая.
Типа два часа или что-то такое, или час, там можно проехать в этом вагончике, то расстояние, которое на автобусе 4, что ли, часа, или что-то там какое-то несопоставимое.
И по пробкам, потому что Ла-Пас, да, очень город непростой, потому что он стоит...
Понятно. Вот, и он, я вижу, вот в Википедии написано, что в 95-м году Эво Моралес стал создателем партии «Движение к социализму», «Movimiento al socialismo», uh-huh, и испанское сокращение, которое выглядит как «масс», и означает «больше». И вот на всем этом он пришел к власти в результате выборов, попытался поменять немного, как вы уже рассказали, чтобы подольше оставаться. Это, и вы говорите, что в это все время существовала некая оппозиция политическая. В чем ее мысль и в чем она оппозиционна? Почему?
Дело в том, что когда Моралес пришел в власти, это был 2006 год, и 1 мая 2006 года он объявил национализацию. В общем-то, как и обещал.
А это частный крупный бизнес против него, вы хотите сказать, который был недоволен этой национализацией?
Сначала начиналось с этого. То есть он объявил национализацию нефтегазовой отрасли, и бизнес испугался. Но это было сначала. И испугался дальнейших вот таких вот достаточно радикальных мер. Да?
А потом что случилось?
И вылилось это все в такую достаточно серьезную оппозицию со стороны крупного предпринимательства. Но потом приняли конституцию новую, о которой были очень серьезные дебаты, как, что, насколько серьезной должна быть автономия как раз вот для этих оппозиционных департаментов. Это был ключевой вопрос в конституции. Но сумели договориться, и, в общем-то, правительство пришло к такому некому консенсусу между крупным бизнесом и вот этим социально ориентированным правительством, которое проводило социально ориентированные реформы. И вот этот, консенсус, вот этот пакт, он обеспечил как раз вот эту стабильность.
Понятно. А кто стал соперником его на выборах сейчас в октябре?
Соперником на выборах?
На 10% только оторвался от этого Моралеса.
Был совсем другой кандидат. Это был Карлос Меса. Карлос Меса был вице-президентом и далее даже президентом, как раз предшественником Эво Моралеса. Он, это как раз, когда происходили все вот эти социальные волнения, два года Карлос Меса являлся президентом, но он очень умеренный политик. Его нельзя назвать ни правым, ни крайне правым, ни правоконсервативным. И он был такой фигурой, умеренной фигурой, с помощью которой оппозиция пыталась объединиться, потому что оппозиция была очень разрозненная. Конечно, несмотря на то, что Моралес был очень популярным, его критиковали как слева, так и справа, и очень было сложно объединить всех, вот эти все разносторонние интересы в оппозицию, выдвинуть единого кандидата. И, в общем, пришли в итоге к тому, что выдвинулся Карлос Меса. А сам он очень умеренный политик, он даже...
Нельзя сказать, что он как-то яркий, и его можно как-то характеризовать, да?
Он интеллектуал, боливийский историк, он пишет книги, есть книга переводная на русский язык его.
Можно купить, почитать?
Можно почитать, она стоит у нас в Институте Латинской Америки, не без нашего участия была издана. С чем он шел на выборы? Это в первую очередь это... вот это движение против того, что было против воли народа, против референдума.
Что народ сказал, не надо больше двух раз выбираться.
Да, в первую очередь. И ну, против коррупции, как везде в Латинской Америке, это же тема очень такая муссируемая. Ну, за все хорошее.
И сейчас что мы получили? Эва Моралес находится в Мексике. Мексика, кстати, ему просто такая, такой гуманитарный был шаг, или они там все тесно, плотно общаются и дружат на самом деле? Почему в Мексику он полетел, Эва Моралес, спасаться? И, кстати, сейчас он попросил вот последнюю новость, 7.57 у нас, на, я читаю, просто набрала Боливию и на информагентствах. Моралес попросил Папу Римского и ООН помочь выйти Боливии из политического кризиса. А США рассчитывают на сотрудничество исполняющего обязанности президента Боливии Аньес, это говорит Помпео. И Колумбия признает сенатора Аньес, президента Боливии, это говорит МИД Колумбии. То есть я смотрю, а лидер Индонезии поручил властям в регионах эффективно отвечать. А, подожди, при чем тут Индонезия? Я именно Боливию набрала. Ну вот, да. Значит, ну потихонечку сейчас, я так понимаю, что все принимают мысль. Помпео уже раз говорит, что он хочет надеяться на сотрудничество с Аньес, то Штаты уже не считают Эва Моралес интересным собеседником, да, наверное.
Ну, что, действительно. Все-таки, наверное, Эва Моралесом нельзя уже считать президентом Боливии, потому что он сам подал в отставку. Он, и отставка... Там серьезная получилась ситуация, что отставку, по идее, должен признать Конгресс, ну, Ассамблея. Но представители МАС... Нет кворума, потому что представители МАС не приходят на заседание.
Это вот эта партия, которая она основала? А,
да, многие очень тоже подали в отставку, кто-то тоже попросил убежище и так далее. И, соответственно, ну вот я читала такую информацию о том, что Верховный суд признал Аньес временно исполняющей обязанности.
Ну, то есть там будет не такой сценарий, как в нашей любимой Венесуэле, где тоже вроде бы...
Нет,
там,
Венесуэла и Боливия очень разные страны, и там очень разный базис, и политический, и социальный, их даже нельзя сравнивать. И здесь другая ситуация. И здесь ситуация тоже очень тяжелая, она тяжелая очень, потому что есть насилие в стране в первую очередь. Ведь все же это произошло, и есть вот нет консенсуса в стране, есть даже некоторые, ну, говорили, и даже в Боливии есть лозунги о гражданской войне. Ну, я надеюсь, и все надеются, что...
Лозунги, что... которые призывают к гражданской войне?
Не то чтобы призывают, говорят, что она война. Может... Это есть вот как бы на грани. Но, конечно, все надеются, что это сможет избежать, и может быть, это просто, знаете, подогревание ситуации, чтобы людей тоже как-то мобилизовать. Может быть, все не так страшно, будем надеяться.
Ну вот, да. У нас вопросы, вы можете присылать, у нас уже пишут наши слушатели. Наши сегодняшние гости Татьяна Воротникова, она ученый-секретарь Института Латинской Америки Российской Академии Наук. СМС-портал +7 925 88 88 94 8, Телеграм говорит МСК-бот. И даже есть у нас Твиттер, на который уже почти никто не пишет, @говоритМСК, можете там задать вопрос. Никто не спорит, что Моралес сделал много хорошего, но разве это оправдывает узурпацию власти, спрашивает Макс Р. Ну, это, видимо, риторический вопрос, ничего, ничто не оправдывает, тем более мы знаем теперь, что референдум был проведен, и сказали 2 года назад, или сколько, 3 года назад, да, жители Боливии, что не стоит, да, так вот, прямо оставаться много-много сроков подряд. Нашел Вики флаг ВМФ Боливии, у них ведь нет выхода к морю. ВМФ там,
да,
есть военно-морской флаг?
Есть военно-морской флот у Боливии, потому что это их, в общем, национальная идея. Это
вернуть себе выход
к морю, да. Мар пара Боливия, это лозунг по-испански, с испанского переводится «море для Боливии». И это общенациональная просто идея, причем она разделяется не только боливийцами, но и чилийцами, как ни странно.
В смысле? Чилийцы, которые забрали у Боливии, да. Фактически, это вот вы взгляните на карту, увидите, что Чили.
И многие чилийцы скандируют «Мар пара Боливия».
Они хотят отвернуть,
да, потому что считается, что это было очень несправедливо. Что...
Они сами чувствуют, что у них рыльца в пушку и хотят вернуть Тихий океан Боливии. Это интересно.
И базируется флот на озере Титикака, как ни странно.
Вот, пока. Временно, есть, да? Но у них не прорыт никакой канал, они не могут из этого озера
выйти.
У них
есть временный коридор. Нет, ну,
там
такого
водным
нет.
Путем
есть,
нельзя
нет,
добраться.
Сухопутный коридор, да, с помощью...
Перетащить можно.
Который, ну, нет, через который идет торговля просто. И потом через порты.
Понятно. Российский ядерный центр в Боливии – это негласная угроза безопасности США. Путин играет с огнем, пишет 84-й. Что это за ядерный центр? Вы знаете о нем?
Да, это очень крупный имиджевый проект российский в Боливии. Ну, это проект гуманитарный, можно его так назвать, потому что там основа – это... Это исследовательский проект, и это проект, направленный на медицинские цели.
Всё, ясно.
И аграрная составляющая там ещё есть.
Мирный атом. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Алло, да.
Мне надо ведь.
Да, вот, наушники, конечно. Подождите, стойте. Берите эти.
Любые.
Звук слышно? Звук вам слышно? Скажите что-нибудь, дорогой слушатель.
Скажите, пожалуйста.
Ой, я никого не слышу.
А тогда другие возьмем и тумблер выкрутим сейчас, да? Вот сейчас еще раз скажите.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот спасибо за передачу. Скажите, вот Англия и США, они наверняка не так строили свое благополучное ограбление там вооруженным соседей и прочее. Скажите, вот, а что вот мы, собственно говоря, кроме вот рукопожатия, я помню, Путин там пожимал всем вот странным, так сказать, ну, БРИКС, так сказать, руки, ну, заявляя...
Мы вот ядерный центр делаем, например. Ну, вот это я прям отвечаю на ваш вопрос сейчас. 7373948, наш прямой эфирный номер. Можете звонить нашей сегодняшней гости, задавать ваши вопросы. Алло, здравствуйте. Про Боливию
говорим. Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да.
Ну, вот вы много перечислили. Действительно, Моралес много чего для страны сделал. Но он, по-моему, не сделал главного. Предателей генералов-то воспитал. Он что, не знал, откуда может быть нанесен удар? Что же он такой политический лопух оказался? Вот как вы думаете?
А там разве военные, вы думаете, сейчас?
Ну, я объясню.
Спасибо. Силы вооруженные силы перешли на сторону протестующих?
Так, да? Мне снять наушники?
Можете снимать, можете нет, как хотите.
Как развивалась ситуация? В первую очередь выступили против Эва Моралеса полиция.
Из полиции... В смысле, сначала люди на улице вышли?
Нет, я имею в виду, конечно, да.
А потом
улице, на улице
стала,
вышли люди, хорошо, да. То есть, а кто будет как бы следить за порядком?
Разгонять. Следить за порядком.
Да, следить за порядком. Полиция. И полиция выступила против, потому что у него были непростые отношения с полицией.
Он им что, что-то сокращал
бюджет? Выступали. Были то ли в 2012 году, ну вот какое-то время назад... Были выступления уже полицейских, и было какое-то вот зрелое недовольство, и вот полиция выступила. Что касается армии, такой вопрос непростой, но, в общем-то, эксперты сходятся во мнении, что все-таки у Моралеса... Да, армия была лояльна, все эти годы были, в общем-то, неплохие отношения с верховным главнокомандованием, но все-таки есть некий мировоззренческое противоречие между Моралесом и его сторонниками и армией, потому что Моралес совершенно из другой среды. Он из крестьянской индейской среды, а армия, особенно, конечно, если мы говорим о высшем руководстве, да, это они всегда были близки, они были близки к элите, к бизнес-элите, к промышленным кругам. У них просто другой
слой.
Другой слой, другое представление о том, что должно быть в стране.
Читала, что в Боливии очень много русских переселенцев, уехавших после революции, особенно много русских староверов. Правда ли это и какой слой они занимают? Это правда? Про то, что в Латинской Америке старообрядцы живут, это известно. Но
да.
Если считать, что их много, мне кажется, это, наверное, было бы преувеличение.
Нет, насколько я знаю, все-таки их немного. Да, ну вообще старообрядцы, они же живут достаточно изолированно живут. И я не думаю, что они не играют никакой, конечно, роли.
Значимой роли нет.
Были мигранты из России в разные периоды. В Боливии, естественно. Ну, в первую очередь, конечно, в Парагвай. Вы знаете, наверное, у генерала Беляева фигура значимая для латиноамериканцев, для парагвайцев особенно. Но русских в Боливии, в общем-то, все уже либо потеряли даже какую-то культурную идентичность, либо что-то. Русские в Боливии – это просто те, кто сейчас работает.
Да, вот, в ядерном центре.
Да.
7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
У меня вот такой вопрос. Вы знаете, значит, ну, военные, понятно, там элита, она всегда как бы к деньгам поближе. А вот почему профсоюзы тогда поддержали оппозицию? Почему именно, казалось бы, если была такая социально ориентированная экономика, почему именно профсоюзы выступили против Моралеса?
Спасибо за вопрос.
Спасибо, да, это... Тоже очень было интересно, мне тоже было очень интересно это понять. И, в общем-то, ну вот моя позиция, наверное, в том, что профсоюзы всегда были очень независимы. Я уже говорила, да, после революции, вот, которая в середине 20 века была, они просто, профсоюзы были, это было почти две власти в Боливии. Это было правительство и были профсоюзы. То есть ничего без себя. Профсоюзов не решалось ничего. И у них очень сильные традиции. Да, профсоюзы были на стороне Эва Моралеса долгое время. Это был хороший, это был союз, действительно. Тем не менее, у них есть свои интересы, своя позиция. И вообще, если мы возьмем партию МАС, то МАС, это она очень разнородная. Там есть интересы, пересекаются индейских организаций, горняков, то есть, да, шахтерские организации, корпоративные, аграрии, ну, понятно, и так далее, общем, и так далее. И просто их очень сложно их объединить. И Моралесу это удавалось очень долгое время, да. Ну вот, получилось так, что...
Как получилось, да. Да. Макс Р. пишет, а все-таки какая у вас личная оценка, вот ваша личная оценка, как эксперта по уходу Моралеса? Ну, вы как бы, что вы чувствуете? Какое ваше личное отношение к этой ситуации? Вам жалко? Или
я думаю, что это было...
что так надо было сделать?
Как сказал Эва Моралес, я слушала его заявление об отставке, и он сказал, что он уходит для того, чтобы успокоить страну, для того, чтобы прекратить насилие, чтобы боливийцы... не шли стенка на стенку, были друг на друга. И я думаю, что это было мудрое решение, но вот будем надеяться, что оно, понимаете, так и последует. То есть вот это желание Моралеса успокоить страну, оно сбудется, потому что пока, к сожалению, совершенно непонятно, что будет дальше, и действительно страна успокоится, и как пройдут выборы, будем...
Будем смотреть.
Будем следить, будем переживать за боливийцев, потому что, конечно, все надеются на то, что...
На мир.
Да, на мир.
Да. И на хорошее разрешение этой конфликтной ситуации.
Да.
Татьяна Воротникова, ученый-секретарь Института Латинской Америки Российской Академии Наук, говорили про Боливию. Всем спасибо, что слушали нас сегодня.
Спасибо вам, что пригласили.
До свидания.
Спасибо.